Приветствуем, братья и сестры, вас. Мы собираемся в воскресный день для того, чтобы поклониться нашему Господу. И не знаю, замечали ли вы об этом, ну, обращали ли вы на это, что мы приходим для того, чтобы читать одну и ту же книгу, прославлять одного и того же Бога, поклоняться Ему, поем приблизительно одни и те же песни приблизительно с тем же содержанием, и все по одной причине. Господь когда-то изменил наши сердца. Господь когда-то обратил нас, Он сделал нас своими поклонниками. И мы не перестаем желать поклонения. Нам радостно пребывать в Доме Божьем, нам радостно быть среди своих братьев и сестер для того, чтобы даже сейчас, во времена пандемии, когда мы можем собираться у экранов наших планшетов, ноутбуков, телефонов, для того, чтобы поклоняться вместе со всей церковью. Я благодарен Богу за это особенное время, потому что, читая или изучая историю церкви, мы можем видеть, что не всегда было так. И в истории нашей страны не всегда было так просто. И даже в истории церкви не всегда была такая возможность у людей быть в церкви, тогда, когда они где-то в дороге, в пути, когда скорость их передвижения не 800 километров в час на самолете и даже не 60, как на машине, а пешком или на конях, на колесницах, на медленно плывущих кораблях. Долгое время они могли отсутствовать в церкви. Сегодня для нас с вами преодолеть 2000 километров, мы можем туда и обратно вернуться за одну неделю, сделать, порешать какие-то дела, и вернуться обратно и иметь общение друг с другом и быть в поклонении в собрании святых. Хорошо, сегодня мы продолжаем говорить с вами о втором пришествии Христа. И в прошлый раз мы говорили с вами мы о втором пришествии, мы говорили о твердой вере в эту доктрину. Я надеюсь, что вы обратили внимание, что то, о чем я тоже акцентировал в прошлый раз, верить и знать – это разные вещи. Это касается любого отрывка Писания, любого текста, любого слова, которое мы читаем из любой доктрины, которую мы извлекаем из Священного Писания. Вера будет вести нас к определенным действиям, поступкам, к определенному складу ума, к определенному мышлению. Знание или просто информированность, она, в принципе, набьет нашу голову, забьет наши клеточки, какие-то мозговые определенные информации, но не более. Поэтому те знания или те истины, которые проникают в нашу голову, должны опускаться в наше сердце, чтобы по-настоящему быть утвержденными там, чтобы мы могли жить в соответствии с ними. Говоря о втором пришествии, в прошлый раз мы с вами говорили о том, чем награждает нас твердая вера. Вот в доктрину о втором пришествии Иисуса Христа мы говорили, что она помогает избежать заведомо ложных вложений. Мы говорили, что она мотивирует нас к практическому благочестию, дает уверенность в жизни. Сегодня мы продолжаем эту тему, продолжая, будем читать сегодня 2 Петра, 3 главу с 14 по 16 стих. Мы увидим, как апостол Петр продолжает эту тему, призывает нас к определенным обязанностям. Вот ожидая Христа, чем нам нужно заниматься? Конечно, эти несколько стихов не описывают всего, что нам нужно делать. Потому что все Писание во всей своей полноте будет шире раскрывать эту тему. Но она говорит о главном. Эти стихи говорят о главном. То, чем нам нужно будет заниматься или какими нам должно быть в ожидании пришествия Иисуса Христа. Давайте прочитаем 2 Петра, 3 глава, с 14 по 16 стих вместе с вами. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом, и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Обратите внимание на эту фразу в 14 стихе, где апостол Петр говорит: «Итак, возлюбленные, ожидая сего». Он дает нам определенные заключения, он подводит определенный итог. И это еще итог не всего послания, это итог последней, вот, скорее всего, где-то третьей главы. Он показывает нам о том, что каким образом теперь мы должны жить, или каким образом, или что нам делать в ожидании пришествия Христа. Потому что 10 стих, он говорил о том, что день Господень придет. Мы читали, что придет день Божий, и видели это, говорили о том, что это немножко разные события. Если непременно или непрестанно обязательно это наступит, он говорит, теперь какими мы должны быть? Что нам делать? Он обращается, заметьте, кстати, давая повеление своей церкви, он обращается к ним, он говорит: «Возлюбленные». Он не приказывает им или не обращается к ним приказным тоном, но он хочет, чтобы те повеления, которые он говорит, они были правильно восприняты. Правильно восприняты в том плане, что он говорит это из любви к ним. Он не просто тюремный надзиратель над ними, но он тот апостол, который поставлен самим Иисусом Христом, который заботится о верующих, которые заботятся о церкви. «Ожидая сего», кстати, это слово «сего», оно стоит во множественном числе в греческом языке, и, скорее всего, апостол говорит именно о пришествии Дня Господня, то есть это День Суда и День Божий, о котором мы читали тоже в прошлый раз, это день, который настанет для нас с вами, или в который, или когда мы войдем в вечное и праведное состояние с вами. Ожидая, это значит ожидая с нетерпением в данном случае. Это значит, что мы очень должны жаждать этого события, наступления его. Прежде чем мы приступим непосредственно к разбору всего этого нашего отрывка, я хочу привести вам один пример. Не так давно у моей супруги был день рождения. И вы знаете, только один человек в нашей семье выделялся в ожидании этого праздника. Вот из всех остальных очень сильно. Он очень сильно ждал его. Он для него за несколько недель уже началась подготовка. Это наша самая маленькая дочь, самая младшая. Она за несколько недель начала думать о том, что подарить маме. Она стала ходить по магазинам, стала готовить какие-то коробки, не одну. Пошла сначала в один магазин, купила конфет. Мы вместе с ней вырезали, разукрасили коробку, вырезали в ней какие-то места под эти конфетки, чтобы расставить их там. Потом она пошла еще раз, потом она заставила меня пойти еще купить шарики, чтобы надуть их. Все говорило, что она ждет с нетерпением этого. Все остальные, ну, более-менее ровно мы привыкли к дням рождения, к этим, день рождения и день рождения. Для нее это было событие. Она ждала его. И прямо она видно было, когда она просыпалась и говорила: «Так, папа, сегодня нужно опять». Что-то ей приснилось, надо еще идти в магазин. Она рисует еще одну открытку. То есть она готовится и готовится к этому дню. Друзья мои, в каком-то смысле мы должны таким образом ожидать пришествия Христа. Просыпаться с мыслью, что Господь грядет. Ложиться спать с мыслью, что Господь грядет. Наше внутреннее состояние должно быть таким, что Он грядет. Подумайте, вот сейчас остановитесь на секунду в своей жизни, в своих размышлениях, задайте себе вопрос. Как вы ожидаете встречи со Спасителем? Я имею в виду, как это выражается сегодня в вашей жизни? Думаете ли вы об этом? Размышляете? Вы постоянно размышляете о том, что вам еще и еще сделать для того, чтобы приготовиться к встрече с Ним? Или это просто параллельная мысль в вашей жизни? Мы можем пользоваться тем временем, которое Бог дал в своем долготерпении для своих эгоистических целей. А можем, наоборот, посвятить себя, как маленький ребенок, да, готовится к дню рождения мамы, к тому, чтобы приготовить свое сердце, приготовить свою жизнь, к тому, чтобы идти навстречу этому событию. Мы должны понять, каждый христианин встретится с нашим Господом, каждый христианин встретится с Иисусом Христом. Поэтому, ожидая этого события, мы должны все готовиться к нему. Мы непременно должны быть или жить в ожидании этой встречи. Это не должно быть от воскресенья к воскресенью. От напоминания к напоминанию. Это естественно. Я знаю, друзья мои, что для многих из вас это естественно. Просыпаться с мыслью о том, что Бог рядом, что скоро Его пришествие. И даже если Он при нашей жизни или при моей жизни, когда мы можем говорить, не придет на эту землю, я приду к Нему, я встречусь с Ним. Я хотел бы поговорить с вами сегодня и ответить на вопрос, как нам с вами приготовиться к встрече со Христом. Или как нам с вами готовиться к встрече со Христом, как нам жить в ожидании. Для этого я хотел бы рассмотреть три обязанности, которые есть у христианина в ожидании пришествия Христа. Первая обязанность звучит следующим образом. «Прилагайте усилия в освящении». 14 стих. Посмотрите вместе со мной еще раз. «Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь и явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Как кажется, в этом утверждении ничего нового нету, друзья мои. Об этом мы говорим раз за разом, от воскресения к воскресению. Освящение – это важная часть нашей практической жизни. Почему-то, к сожалению, мало христиан воспринимают или хотят понять, что освящение – это и есть их главное предназначение – или та главная обязанность, которую они должны исполнять. Я знаю, у нас есть много разных обязанностей. Но освящение, друзья мои, мы должны понять, это главное. Это самое главное. Смотрите, он говорит, почтитесь. Старое слово, которое не совсем ясно для нас, может быть. Он говорит, то есть старайтесь. Спешите, торопитесь, стремитесь, усердствуйте, прилагайте усилия. Прилагайте усилия явиться пред Ним, он говорит, неоскверненными и непорочными в мире. Он говорит, то есть будьте особенно добросовестными при исполнении этих обязательств или этих обязанностей. Будьте особенно добросовестными. Я знаю, у нас хороший мотив сегодня – это, может быть, материальные средства, когда мы особенно хотим быть добросовестными, чтобы, может быть, больше денег заработать. Это хорошо мотивирует. Подумайте, что Петр говорит, что мы должны быть особенно добросовестными в освящении по причине того, что мы готовимся к встрече со своим Господом. В Галатам 2.9 Павел пишет, тоже он использует это слово. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался», вот это слово «старался», то есть прилагал все усилия исполнять в точности. Посмотрите на жизнь Павла. Он усердно старался благовествовать язычникам. Он шел к ним. Он помнил нищих. Обратите внимание на его жизнь. Он говорит, я старался, я прилагал все усилия, я спешил это делать, я торопился это делать. Друзья мои, торопитесь ли вы освящаться? На самом ли деле вы понимаете, о, это самое главное в моей жизни, это то, к чему я должен стремиться, в чем я должен быть поспешен, я имею в виду торопиться это делать. В 1 Фессалоникийцам 2:17 тоже используется это же слово. Павел пишет: «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием, он говорит, старались, или, то есть усердствовали, прилагали все усилие увидеть лицо ваше». И потом, смотрите, 18 стих показывает, как выражалось это старание. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Мы прилагали все усилия, чтобы это сделать. 2 Тимофею 2:15 Павел пишет к этому молодому брату и говорит: «Старайся или прилагай все усилия представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Итак, друзья мои, мы должны торопиться, мы должны стремиться к тому, чтобы освящаться, к тому, чтобы быть еще больше и больше похожими на Христа. Это и есть освящение. Быть похожими на Христа означает поступать так, как Он поступал. Если вы попадаете в какую-то ситуацию, кстати, помните, простые обычные ситуации, которые не стоят вам ничего, которые не затрагивают каких-то ваших, может быть, желаний, которые вам легко, вы легко проходите, пока еще ничего не говорят о настоящем, о вашей вере. Освящение тогда, когда вы встречаетесь с трудностями. Тогда, когда ваши желания смотрят в одну сторону, а Божья рука ведет вас совершенно в другую. И вы задаете себе вопрос, а как бы Христос поступил на этом месте? Это и есть освящение. Тогда, когда мы раз за разом тренируемся, как спортсмены, поступать так, как Он поступал. Дальше Петр пишет, он говорит, прилагая все усилия, он говорит, явиться пред Ним нескверненными и непорочными. Обратите внимание на это слово. В синодальном переводе звучит так, как будто от нас зависит, когда мы войдем в эту дверь. Как будто у нас есть время подготовиться, одеть костюм, причесаться, проснуться, выпить чашечку кофе, чинно с утра промолиться, может быть, и пойти. Все, я готов, Господи. Но на самом деле это слово означает, или дословно, быть найденным. Старайтесь или прилагайте все усилия, чтобы вас нашли такими, как он дальше описывает. То есть не вы определяете момент встречи. Вас найдут тогда, когда найдут. В нашем обиходе есть такое слово «эврика». Да, мы произносим его, когда что-то находим, да, когда что-то долго ищем или о чем-то думаем, у нас не получается, и потом мы находим решение какого-то вопроса, и мы вскрикиваем «эврика». Это же слово используется там. Именно это слово Петр использует, поэтому и мы кричим «эврика» сегодня, что «я нашел». Можно представить себе картину, когда верующий предстает пред Господом, Христос наш Господь кричит «эврика, нашелся еще один». Эврика. Можно, конечно, представить, в каком-то смысле, наверное, это может быть ирония, когда Павел пишет в Коринфскую церковь, 1 Коринфянам 3:15, о том, что верующий там пишет о их делах и пишет о том, что у кого дело сгорит, 1 Коринфянам 3:15, тот потерпит урон, впрочем, спасется, но так как бы из огня. Наверное, есть такие верующие, когда Христос кричит: «О, эврика, только пахнет от тебя горелым, как у хозяйки на кухне, что-то подгорело этот пирог». Спасся, но подгорелый, строил не очень. Итак, явиться значит быть найденным, побуждает нас к тому, чтобы мы постоянно были готовы к встрече с Богом, потому что время встречи назначается не нами, время встречи назначается Христом. Заметьте, вы не можете не прийти на эту встречу. Вы не можете сказать: «Подожди, подожди, Господи, я еще не совсем готов. Я планировал посвятить свою жизнь освящению только еще через 5 лет. Еще рано, я еще не готов». Друзья мои, такого не будет. Такого не будет. В любой момент Господь нас может призвать. И Он говорит: «Будьте готовы или стремитесь, чтобы Господь вас нашел». Нашел какими? Он говорит, неоскверненными и непорочными в мире. И перед этим говорит, перед ним. Перед ним, то есть там в греческом языке нет этого предлога «перед», но суть заключается в том, что то есть им найденным быть. Им найденным быть неоскверненными и непорочными в мире. То есть кто, у кого линейка святости в руках? Кто меряет ее и говорит «святой»? Я имею в виду в практической жизни сейчас, не в юридическом плане, что Господь нас всех оправдал. Он говорит о практической сейчас жизни, Петр. У кого линейка этой святости? Обычно мы думаем, что у нас. Обычно мы думаем, что у нас. И я сейчас вам это покажу. Но она в его руках. Он меряет и говорит, да, отлично, неплохо, хорошо, удовлетворительно. Пахнет горелым, как бы из огня спасся этот. Посмотрите, теперь, может быть, самое главное здесь. Какими хочет видеть нас Христос? И заканчивая 14 стих, Петр пишет, неоскверненными и непорочными в мире. Слово «неоскверненными» означает «незапятнанными», «непорочными». В общем, это слово дает характеристику тому, что является самого высокого качества, без дефектов. Все мы любим покупать вещи, которые качественные, которые, мы понимаем, они будут долго служить. Когда ты покупаешь кусочек железа или металла домой для того, чтобы где-то что-то приварить или еще что-то сделать, ты хочешь, чтобы он был крепким, чтобы он долго не ржавел. Когда ты покупаешь диван, ты хочешь, чтобы он, или кровать, ты хочешь, чтобы он не проваливался. Когда ты покупаешь мобильный телефон, ты хочешь, чтобы он долго работал, чтобы он был без дефектов. Если вы этого хотите, как вы думаете, хочет ли Господь от нас этого? И Петр говорит, да, Господь хочет, чтобы мы были качественные. Я понимаю, Господь нас всех оправдал. Мы, опять же, не говорим об абсолютном совершенстве. Этого невозможно. В данном случае нам всегда будет куда стремиться. Друзья мои, но есть сравнение. Есть получше и похуже. Точно так же и с нами в нашей практической жизни. Он хочет, чтобы наш характер был незапятнанный, непорочный, неоскверненный. Это относится к нашему характеру. Павел, обращаясь к Тимофею, в 1 Тимофею 6 главе, в 14 стихе, он призывает его соблюсти заповедь чисто, чисто, то есть безупречно. Это же слово используется. Он говорит, сохрани ее, соблюди ее. Чисто и безупречно. Не вноси туда ничего, без каких-то дефектов. Не вычеркивай оттуда, что тебе неудобно. Или что ты, может быть, не понимаешь. Кроме того, что он хочет нас видеть незапятнанными, он хочет нас видеть, написано слово, непорочными. Это синонимы в каком-то смысле слова, и это слово означает безукоризненными, безупречными, невинными. Филиппийцам 2.14 Павел пишет, «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными», вот это слово, «и чистыми чадами Божьими». Смотрите, эта новость не нова. Павел об этом пишет. Павел об этом пишет, еще об этом мы поговорим. Оба этих слова, о которых мы поговорили, связаны с нашим характером и с нашей репутацией. Джерри Бриджес пишет в своей книге «Стремление к святости» следующие слова. Многие христиане обладают тем, что можно назвать культурной святостью. Они приспосабливаются к характеру и нормам поведения окружающих христиан. Поскольку христианская культура вокруг них в большей или меньшей мере свята, то и сами христиане относительно святы. Заметьте, как мы живем. Мы привыкли ориентироваться на окружающих людей. Мы привыкли достигать уровня святости, какие у них есть, какие нас окружают. В одной церкви стандарты могут быть одни. Я не говорю, что они будут противоположными совершенно. Хотя, если взять весь спектр церквей современных, можно увидеть разные вещи. Ну, даже возьмите одной деноминации. Немножечко стандарты одни, в другой немножечко, может быть, тоже высокие, тоже они читают это же слово, они будут подняты достаточно высоко, но немножечко отличаться они будут. Могут быть выше, могут быть ниже. Кто-то разрешает себе ездить из автомобилистов плюс 20. Все знают, автомобилисты, что такое плюс 20. Все, кто на права сдавал, заулыбались. Да, можно, в знак 40 стоит, но можно ж ехать и до 60, еще 59 можно ехать. Почему? Потому что тебя не накажут. Ехать нельзя, друзья мои, это нарушение правил, вы должны понимать. 41, если стоит знак 40, это нарушение правил. Но мы позволяем себе. И когда все так ездят вокруг, ну, как бы, ничего страшного. И я так езжу. Попадете в общество или попадете в церковь, где в большинстве своем братья говорят, нет, это нельзя. И будут культивировать, более строго соблюдать правила дорожного движения. И вы к этому будете приспосабливаться. Знаете, беда в чем? Мы ставим себя в очень опасное положение, когда мы приспосабливаемся к окружающим людям, а не исполняем Божьи повеления. Когда нам удобнее просто возрастать в святости, будучи похожим на других. Почему? Ну, потому что ты достиг, все одобряют, все, можно дальше не расти. Можно дальше не прилагать усилия. Можно остановиться. Реально же можно остановиться. Никто ж не скажет, никто ж не обличит. Если ты сам ездишь в режиме плюс 20, ты же не будешь другого обличать. Нельзя так ездить. Подумайте, Петр призывает нас приложить все усилия. Подытожу, смотрите, это уже конец послания. Он говорит, готовясь к встрече с Господом, приложите все усилия, не смотрите на других верующих, не смотрите, насколько они выше или ниже вас. Для вас стандарт – это Священное Писание, для вас стандарт – это жизнь Христа здесь на земле. Все говорят, о, Христос, нет, это вообще... Я понимаю, мы никогда не дотянем, потому что мы, в нашей жизни уже есть падение. Но мы, заметьте, как мы самостоятельно занижаем себе стандарт. Теперь стал стандартом для меня мой брат или сестра, которые сидят рядом со мной. Не Слово Божие. Понимаете, мы хитро и лукаво сами себя обманываем. А если мы немножечко еще приблизились, так мы вообще успокоились. Все, мы перестали исполнять повеление Божье. Прилагайте все усилия к освящению. Зачем их прилагать? Все, я же уже святой. Я похож на всех. Это наш образ мышления. Я похож на верующих вокруг. Может быть, поэтому мы медленно растем. Может быть, поэтому... Современная церковь такая слабая. По сути своей, еще раз скажу, мы не возрастаем в святости, мы приспосабливаемся просто к окружающим. Недавно нашел цитату или такое определение, кто такой лжеученик. Я немножко переделал ее под нас. Приблизительно следующее получилось. Помните, кстати, Петр... противопоставляет святую праведную жизнь или помогает нам и первым читателям возрастать во Христе, возрастать в практической святости на фоне лжеучителей, на фоне лжи. И возрастать или быть похожими на соседа – это тоже ложь, в которую вы уверовали. Вы должны быть похожи не на соседа, вы должны быть похожи на Христа. Так вот, лжеученик – тот, чьи глаза устремлены в небо, а ноги его увязли в грязи, и выбираться из нее он не спешит и не торопится. Да, мы смотрим на небо, мы поем песни, мы даже молимся. Но наша практическая жизнь нас совершенно устраивает. Мы не собираемся делать лучше. Я хочу вам предложить, вот водителям сегодня уже зацепили за это плюс 20. Попробуйте следующую неделю не ездить плюс 20. Все понимают, я надеюсь, что это значит. Ездить столько, сколько разрешено. Попробуйте. Приложите все усилия. Заканчивая или этот стих, этот отрывочек, мы видим, что последняя фраза в 14 стихе, Петр пишет, не чтобы мы стремились или прилагали все усилия явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Когда бегло читаешь этот стих или эту фразу, такое чувство или такое ощущение, что кажется, что это слово «в мире» означает место, где мы должны быть обнаружены. Но это еще одна характеристика. И все комментарии, что я перечитал, все комментаторы говорят, это еще одна характеристика, какими мы должны быть найденными. То есть мы должны быть найдены примиренными. Мы должны быть найдены не в этом мире, что нас Господь должен найти, а мы должны быть примиренными. И опять же, я знаю, что вы знаете, что я знаю. Что когда Господь нас призвал к себе, когда оправдал нас, когда заплатил за нас, Он примирил нас с собою. Опять же, не об этом говорит сейчас Петр. Не о юридическом примирении, о практическом примирении. 2 Коринфянам 5.17 как раз говорит о юридическом примирении, где Павел пишет: «Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Да, юридически мы примирены, но если вы заметите в своей жизни, вы то на гребне волны, то внизу, то хочется молиться, то попросишь соседа, нет, ты помолись, что-то у меня настроение не очень, то ты немножечко испачкался в грязи, и ты понимаешь, что как-то отношения со Христом не очень у тебя, не у Него, у тебя. Подумайте вот о чем. Как идут навстречу друг другу враги? Пусть будет, может быть, на какие-то переговоры. Всегда я иду с опаской, всегда с осторожностью, всегда с тревогой. Как идут навстречу друг другу только что примиренные враги? Такое двоякое, может быть, состояние. Вроде бы примирились, но где-то там под ложечкой сосет. Где-то там чувствуешь себя немножко неловко, где-то какая-то опаска есть. Как идут навстречу друг другу бывшие враги, вражда которых закончилась давно, а их новые отношения проверены временем, проверены доверием, проверены близостью, верностью, дружбой. Они идут в ожидании радостной встречи. Друзья мои, наш христианский путь – это путь, на котором мы возрастаем в доверии Христу, будучи примиренными уже с Ним. Мы должны быть найденными не в конфликте с Ним, не тогда, когда мы упали в яму и не собираемся оттуда вылезать. Не тогда, когда мы упали в нее и думаем, ну, спасен раз, спасен навсегда. Не уговаривайте себя, пожалуйста, на это. Петр призывает нас, чтобы мы были неоскверненными и непорочными, и найдены примиренные. На самом деле, чтобы мы были примиренные. И с юридической стороны, если вдруг кто еще, друзья мои, не примирился, сейчас для меня вот есть самая или хорошая возможность призвать вас. Примиритесь с Господом. И в то же самое время не стройте барьеры из грехов между собой и Христом в практической жизни. Итак, наша первая обязанность – прилагать усилия в освящении. Подумайте, какая главная обязанность или какую главную обязанность для себя считаете вы в жизни? Что для вас самое главное? Работа, замужество, воспитание детей, может быть, служение в церкви. Друзья мои, это самое главное. Все остальное будет прилагаться, будет правильно выстраиваться в вашей жизни. Если вы будете со всем усилием, со всем усердием, со всей ответственностью подходить к этому вопросу. К сожалению, за долгие годы для многих христиан это Божье повеление так и не стало их убеждением. Это Божье повеление так и не стало их убеждением, что они твердо верят, что да, это моя самая главная обязанность. Мы с легкостью слушаем это, думаем и говорим об освящении, говорим о том, на кого мы должны быть похожи, а потом забываем об этом. Потом мы не хотим прилагать усилия. Потом мы не хотим, стиснув зубы, становиться на колени и просить: «Господи, дай сил». Потом мы не хотим смиряться, соглашаться с Божьими повелениями в практических каких-то областях, в которых мы встречаемся в жизни. Или какие-то трудности мы встречаем, чтобы поступить так, как Он поступил. Мы не хотим. Нам комфортно думать, что я уже примирен, что я уже спасен, что я уже, Господь меня уже очистил, омыл. Друзья мои, но это не все. Если мы очищены и омыты, мы захотим быть теми, кто мы есть. Мы захотим соответствовать этому званию. Не надо... Знаете, как однажды спросили, однажды был вопрос такой, я слышал. Обязательно ли ходить в церковь, если ты верующий человек? И один брат отвечает: обязательно ли ходить домой, если ты женат? Обязательно ли ходить на работу, если ты работник? Можешь и не ходить, как бы. Позволь себе. Да, странно. Это естественно для нас. Для нас естественно ходить на работу, если мы где-то устроились на работу. Для нас естественно бежать домой, к жене, детям, если мы замужем или женаты. Мы не задаем себе вопроса: а сегодня вот после работы пойти домой или нет вообще? Или, может быть, где-то в другом месте заночевать? Для христианина это естественно. Я понимаю, для людей в этом мире у них по-другому мозги сложены. Там все перевернуто наизнанку. Для нас естественно. Я знаю, для вас естественно ходить в собрание. И сегодня, во времена пандемии, все жаждут, когда она закончится, чтобы опять быть вместе. Почему мы думаем, что для нас неестественно идти путем освящения? Друзья мои, пусть это станет вашим твердым убеждением, что это должно быть естественным, духовно возрастать. Возрастать в своей практической святости. Хорошо, давайте теперь посмотрим еще на одну обязанность, на вторую обязанность в нашей жизни ввиду второго пришествия Христа. Вторая обязанность звучит так: «Призывайте души ко спасению». Первая часть 15 стиха, посмотрите, Петр пишет: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Слово «почитайте» – это второе повеление в нашем отрывке. Это значение этого слова, оно связано с нашим интеллектуальным восприятием, в данном случае, Божьего долготерпения. То есть, как мы думаем. То есть, это то, что должно быть в нашей голове. Смотрите, он говорит о том, что мы по-особенному должны понимать Божье долготерпение. То есть, способность долготерпения – это способность долго терпеть. В еврейском или в переводе с еврейского, это когда мы говорим о Боге, что Он долготерпелив, мы говорим о том, что Он медлен на гнев. Мы по-особенному должны мыслить об этом. Говоря, кстати, о том, что Бог долготерпелив, Исход 34:6, Моисей пишет: «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Псалом 85:15 написано: «Но ты, Господи, Боже, щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Долготерпение – это Божье качество. Смотрите, Бог должен наказывать грешников. Но в своей любви Он откладывает это наказание, чтобы дать людям возможность покаяться. Он говорит, долготерпение Господа нашего. Считайте, и это повеление, говорит, воспринимайте, думайте об нем так, что это спасение сейчас. Римлянам 2:4 Павел пишет, «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Это созвучно с тем, что Петр пишет в 9 стихе нашей же главы, 2 Петра 3:9, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают тумедлением, но долготерпит нас, не зная, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Как вы, или каким образом мы должны, или как мы должны реагировать на правильное понимание Божьего долготерпения? Если вы спасены, проповедуйте Евангелие. Если это время спасения, друзья мои, призывайте души ко спасению. Зовите их. И теперь тут возникает для нас с вами вопрос, а почему мы мало благовествуем? У нас есть хорошие отговорки, я знаю. У нас есть, не подкопаешься. Я не умею, я косноязычен. Это должны делать служители, это особые евангелисты, это особый дар. Так, сейчас еще раз, извините, в 15 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Пусть призывают души только особенные люди. Нет, он всей церкви пишет, друзья мои. Он не призывает только особенных людей. Да, я знаю, есть дар. Дар это означает, что этот человек посвящен этому. Спит и видит, может быть, руководит в этом процессе. Достигает каких-то, может быть, высот. Но все мы, друзья мои, должны призывать людей ко спасению. Я знаю, что люди воспринимают Евангелие. Они считают это безумием. И вместе с этим и нас безумцами считают. И нас глупцами. Что вы отказываетесь от всего, что вы вместо того, чтобы веселиться вместе со всем миром, в похотях их, вы молитесь, читаете Писание, неделю за неделей ходите в собрания святых. Для них это безумие. И поймите, вот где мы себя обманываем, мне кажется. Да, это не доставляет удовольствия, когда человек противится вам. А сегодня мы к чему привыкли? К тому, чтобы у нас было всегда удовольствие, чтобы всегда у нас было комфортно. Мы не позволяем себе жить бескомфортно. Мы всячески к нему стремимся, к комфорту. Вот так бы мы стремились, кстати, в первом пункте, к святости, к благочестию, к тому, чтобы характер наш изменился. Но к комфорту мы всячески стремимся. Чуть что не так, мы так, здесь подкрасить, подбелить, здесь еще что-то сделать. Здесь нам нужно вот так поставить, будет удобно, комфортно, хорошо. И мы прилагаем все усилия, просыпаемся в 6 утра, идем на работу, зарабатываем денежку, чтобы потом дома все красиво сделать. Не поймите тоже меня неправильно. Должно быть красиво, удобно, комфортно, согласен. Но мы иногда, понимаете, мы иногда что делаем? Мы об одном забываем и сосредотачиваемся совершенно не на самых главных вещах. Подумайте о том, что благовествуя, нас тоже могут страшить какие-то страдания. Как бы нас отвергли. Нас отвергли – это уже страдание прям для моей души сегодня. Вот бы Павлу рассказать бы, он бы смеялся бы 2 дня бы. Что страдание – это когда нас отвергли, сказали, да, я не буду тебя слушать, ты безумец. Наверное, бы за пузо держался, бы хохотал бы я. То, что сегодня мы с вами испытываем, это не страдание. Да, некомфортно, да, вас отвергли, да, сказали, не буду слушать. Хорошо. Думайте о том, кому благовествовать еще. Призывайте души. Друзья мои, это не я вас призываю к этому. Как бы не смотрите так, не думайте, что вот надоел он уже со своей проповедью. Это Петр. Это Слово Божие. Это Господь ваш призывает вас. Идите благовествуйте. Не умеете? Учитесь. Практикуйте. Становитесь перед зеркалом дома. Повторяйте раз за разом просто Евангелие. Рассказывайте друг другу. Тренируйтесь друг с другом. Но учитесь этому делать. У нас нет выбора. Здесь не написано, кто не умеет, тот не благовествует. Если вы считаете, что это время для спасения, как и Писание нам говорит, призывайте души ко спасению. Знаете, почему мы слабо благовествуем? Мы слабо послушны в других повелениях. Поэтому и здесь мы не сильны. Посмотрите на апостола Павла. Мартин Ллойд-Джонс пишет о нем, что он был как непотопляемый поплавок, всегда выплывет на поверхность, ничто не может заставить его пасть духом. Он как поплавок. Его туда, он оттуда. Его побили, выкинули. Он отряхнулся, подлечился рано немножко и пошел дальше. И нам кажется, не, я не могу быть похожим. Это такой Павел. Посмотрите, на самом деле, если вы будете внимательно читать о нем, вы увидите его слабости. Вы увидите его слабости. Немощный, возможно, больной на глаза, со здоровьем не все в порядке. Вы увидите. Мог согрешить против человека. Есть эти небольшие штрихи о нем, и можно это замечать в Священном Писании. Он был с того же теста, как и мы с вами, друзья мои. Призывайте души ко спасению. Знаете, мы похожи. Если мы молчим, мы похожи на тех людей, которые зрячие, которые видят ясно дорогу, которые встречают впереди себя или которые видят, что слепые идут. Они видят, что эти слепые идут в яму, но мы молчим. Если вы не благовествуете, если вы себя уговариваете, что вы не можете, что вы не способны. Интересно, как вы в магазин ходите, хлеб покупаете? Как вы на работе общаетесь? Как вы объясняете человеку, который должен сделать вам ремонт, как вы хотите, чтобы у вас было дома? С какими финтиклюшечками, где завитушечки должны быть? Куда, в какую сторону должны быть шторы повешены или направлены? Свет где, откуда должен светить? На все это находится лексика у нас. И усилия прилагаем со всей силы. А если вдруг что не так, еще три раза объясним. И никуда не денется от нас этот ремонтник, правда? Но исполнить обязанность Божью, чтобы призывать души ко спасению, тут мы косноязычны, тут мы себя умеем оправдать. Я знаю, что вы любите Писание и любите Евангелие, и любите проповедовать людям. Я знаю, что мне самому нравится, когда кто-то слушает. Но не пугайтесь тогда, когда не слушают. Идите дальше. Ваша ответственность говорить. Вы не ответственны за результат. Вы должны понять в этом случае. Вы не ответственны в данном случае за результат. Бог призвал, идите говорите. Считайте это спасением. Вас спасли, и вы идите и благовествуйте. Во 2 Петра, в 13 главе, Петр описывает лжеучителей. И посмотрите, как они думают, или на что они тратят это время. 2 Петра 3.3. Извините, сейчас я скажу. 2.13, да. Они получают, он говорит, возмездие за беззаконие, он говорит о лжеучителях, ибо они полагают, или вот это же слово, они считают удовольствие во повседневной роскоши. Они, для них ясно и понятно, как нужно жить, получать удовольствие в роскоши. Друзья мои, мы не должны последовать их примеру. Мы не должны быть похожими на них. Мы должны просто остановитесь сейчас, подумайте, как мыслите вы. Вот это время, время спасения, на что оно направлено? Посмотрите 2 Петра тоже 2:2. Он говорит, многие последуют их разврату. На кого мы больше похожи? На них, которые тратят время на роскошь и на удовольствие или на проповедь Евангелия. Я не говорю о том, что мы не должны праздновать какие-то праздники, веселиться, радоваться. Нет. Я приоритет. Друзья мои, это опять приоритет. Это опять мы пытаемся, и прошу вас, просто не уговаривайте себя или не оправдывайте себя в своем бездействии. А если это делаете, делайте с радостью. Филиппийцам 2:25 Павел пишет, смотрите, интересно, что то, как он считал, так он и поступил. Он говорит, впрочем, я почел, то есть я считал нужным. То есть он понимал, что нужно сделать. Послать к вам Епафродита. И он и послал. Епафродит и принес это послание. Друзья мои, наш призыв к этому миру должен звучать сегодня решительно, твердо, уверенно. Вы должны сами не колебаться в этом. В том, что Господь придет. Сами жить в соответствии с этой истиной. И тогда это звучать будет громко для других людей, убедительно. Результат за Господом. Подумайте, в чем нуждается этот мир сейчас больше всего? Очень часто, вот одна цитата, мы легко придаем самое большое значение вещам, которые кажутся нам очевидными и неотложными, например, борьба с голодом и социальная несправедливость. Да. Но самая великая нужда, друзья мои, это люди нуждаются в Евангелии. Даже в нашей местности, даже те, которые себя называют верующими, спросите, вы верующие? Да. Они никогда не слышали, многие люди никогда не слышали Евангелия. Никогда. Они на Пасху говорят, Христос воскрес, и отвечает, воистину воскрес. Но никогда не слышали Евангелия. Никто никогда не потрудился им объяснить его. Не потратил своих усилий, своего времени. Петр призывает нас. Друзья мои, это время Божьего долготерпения, пока Бог еще не излил свой суд на этот мир. Почитайте спасением, считайте спасением, призывайте души к покаянию. Однажды в вечности вы зададите себе вопрос. Я думаю, обязательно зададите. А может быть, еще не в вечности, может быть, еще на смертном одре. Вы скажете, а зачем это все было? Это, и начнете пальцы все загибать. Вот это. Зачем я этим занимался? Друзья мои, сейчас задавайте этот вопрос. Зачем мне это? Действительно, это так важно в моей жизни, чтобы я посвятил этому много сил, много средств. Подумайте об этом. Не считайте меня сумасшедшим. Или считайте. Ничего страшного. Но задавайте себе вопрос, зачем мне все это? Зачем? То, что я делаю, это хороший будет анализ вашего сердца, вами самим. Чтобы увидеть, на самом деле, от чего-то можно и отказаться. Что-то можно оставить, забыть. Что-то можно не делать даже. На что-то можно время и средства не тратить. И силы, и энергию. Просто простой вопрос. Для чего я это делаю? Зачем оно мне нужно? И потом сопоставьте с тем, что мы сегодня с вами прочитали. И подумайте, на самом деле оно стоит ли того? Хорошо. Третья наша обязанность. Это оставшийся отрывок, вторая часть 15 стиха и 16 стих. Она звучит так, я назвал его следующим образом. «Почтительно относитесь к Слову Божьему». Давайте вместе с вами прочитаем, и этот отрывок тоже требует небольших объяснений. Так, 2 Петра, 3 глава, со второй части 15 стиха. «Как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». В этом отрывке Петр убеждает своих читателей в том, что вся Библия несет свидетельство о втором пришествии Христа. То, что он пишет только что, он призывает Павла на помощь, он призывает все Писание на помощь и говорит, я не один такой Петр. Посмотрите, так и Павел писал, так все Слово говорит. Но нам нужно еще сделать здесь некоторые наблюдения. Во-первых, обратите внимание, что наш отрывок содержит три одинаковых слова «как». В русском языке они все одинаковые. То есть, как и начало или середина 15 стиха, как и возлюбленный брат наш Павел. Начало 16 стиха, как он и говорит об этом. И концовка 16 стиха, как и прочие писания. По сути своей, это слово, которое помогает нам что-то сравнивать с чем-то. Поговорим сначала о втором, о третьем «как», и потом вернемся к первому, потому что оно отличается, оно в греческом языке совершенно по-другому звучит и может иметь другие оттенки. Второе «как» – оно сравнивает то, что написал Павел этим верующим, с тем, что говорится и во всех его других посланиях. Он говорит, смотрите, он говорит, по данной, то есть он сравнивает Павла, да, он говорит, что Павел написал вам, заметьте, эти верующие, по всей видимости, мы видим, уже получили письмо от Павла и уже читали его. Возможно, тоже у них есть наставление от него. И он говорит, вам Павел написал, и теперь он в 16 или с начала 16 стиха, он сравнивает это не только с Павлом, но и со всеми посланиями, со всеми письмами. При этом он говорит, в них... Да, есть что-то не очень понятное для понимания, неудобовразумительное, то есть неудобное для понимания, не очень легко понять это. Третье «как» в конце 16 стиха, оно сравнивает то, что невежды, написанное Павлом, и то, что трудно для понимания, да, неудобновразумительное, извращают или выворачивают наизнанку, или вьют из него веревки, с тем, что они также поступают и со всем Писанием. Такое их отношение. Второе и третье «как», на которое мы сейчас с вами обращаем внимание, это одно и то же слово, которое используется для сравнения. Трудности возникают с нашим первым «как», потому что это другое слово немножечко. Оно может тоже использоваться и для сравнения, но и может использоваться для того, чтобы указать на какую-то причину. Поэтому я думаю, что и Павел, Петр и пишет или выбирает разные слова. Когда он говорит или когда он, призвав читателей двумя повелениями о том, что они должны прилагать все усилия к освящению, о том, что они должны считать долготерпение Божье спасение, призывая грешников к покаянию, он говорит, причина почему этому? Потому что... Он говорит, так написано во всех посланиях, потому что так Павел написал, по данной ему премудрости свыше. Он сравнивает, понимаете, он удает нам основание или дает нам, побуждает нас еще раз теперь серьезно задуматься о том, что написано во всем послании или во всех посланиях Павла и во всем Писании. И он говорит, оно или все Писание говорит вам о том же самом. Петр не изобретает колесо. Петр не первый человек, который написал это. Он говорит, так то же самое вы можете прочитать во всей Библии. Несколько стихов Марка. 24-42. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш, ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Об этом же самом этот текст говорит. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать», то есть как вор. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи и тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». В смысле спать в духовном плане он имел в виду, не физически. Исаия, 51 глава, 6 стих. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». Притча 11.4. «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти». Сафония 1.15. «День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и брачного крика против укрепленных городов и высоких башен». Бранного крика, извините. «И я стесню людей, говорит Господь, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметена будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не поможет спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Друзья мои, можно подбирать и подбирать стихи. Очень много Писания говорит нам о втором пришествии Христа. Очень много говорит нам о практической святости. Мы увидели, что Петр подтверждает то, что он написал. Он говорит, об этом написано во всех посланиях Павла, которые вы читали. В том письме, он говорит, которое вы читали, непосредственно для вас было. Во всех его других письмах и во всем Писании. Обратите внимание еще раз на наш отрывок, теперь посмотрите. Интересное наблюдение мы должны сделать. Я буду читать со второй части 15 стиха и делать некоторые ударения. «Как возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Смотрите, очень интересна конструкция Павла, Петра. Написал, смотрите, Слово Божие написано, он говорит, Писание говорит нам, оно или в этом послании, в Писании есть что-то трудное для понимания, что нелегко понять, нужно прилагать усилия. То есть он говорит, что-то есть, в которых неудобовразумительное. И он говорит то, что извращается, выворачивается наизнанку невеждами и неутвержденными людьми, то есть несведущими или лишенными опоры людьми. И все результат – погибель. Писание написано, оно говорит. Да, оно есть места, которые трудно понять. Эти трудные места, неутвержденные или невежды, выворачивают наизнанку результат. Он говорит, погибель. Друзья мои, эта книга опасная. Это самая опасная книга во всем мире. Опаснее нет ее. Причина? Если вы неправильно ее поймете, вы погибнете. Если вы извратите ее, если вы не с должным почтением подойдете к ней, если вы захотите вложить в нее то, что вам хочется, если вы с помощью нее будете оправдывать свои грехи, вы погибнете. Мартин Ллойд-Джонс пишет то же самое. Библия – опасная книга. Если понять ее неверно, то погибнешь. Друзья мои, грешные люди удивительной способностью обладают. Извратить то, что даже ясно. Уж не говорим, не будем говорить о том, что, может быть, трудным является для понимания. Да, есть в этой книге трудные места, есть над которыми нужно ломать голову. Доктрина о Троице, о природе Христа, его человечности, его божественности. Иногда это все в голову не вмещается. Есть просто сложные отрывки, которые сложно понять. Даже если ты знаешь оригинальный язык, еще сложнее бывает. Потому что в русском языке вроде все понятно. Твой родной язык. Друзья мои, к погибели может привести это слово. Как вы читаете эту книгу? 5 минут наспех с утра? Проповедник нас научил, пастор научил нас, нужно читать Библию с утра, чтобы день был благочестивый и благоговейный. Друзья мои, как мы подходим к этой книге? На самом ли деле мы позволяем ей говорить? На самом ли деле мы позволяем ли ей обличать нас? Или там, где неудобно, мы говорим, нет-нет-нет, мы из тебя будем веревки видеть. Мы будем тебя извращать немножечко, так нам удобно. В Римлянам 1:18 написано: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Друзья мои, если дальше читать этот отрывок, там говорится о неверующих людях, которые подавляют истину о Боге, даже видя Его в творении здесь, видя, что это Творец все создал. И он говорит, гнев Божий открывается. Они подавляют истину. Они на черное специально говорят белое. Они на белое специально говорят черное. Друзья мои, если вы поймете эту книгу неверно, если вы истолкуете, я не говорю о том, что есть вещи, которые трудны для понимания. Я говорю о том, что мы специально искажаем, о том, что мы не подходим с благоговением к этой книге. Друзья мои, и нам помогут в этом. Нам помогут в этом. 2 Петра 2.1, Петр об этом самом, в начале 2 главы говорит, были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Смотрите, он говорит, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поножении, и из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Друзья мои, погибель – это там, где плач, где скрежет зубов, где огонь неугасимый. Если понять эту книгу превратно, если исказить ее, оказываешься навеки вечные, без всякой возможности на апелляцию, в месте, где очень тяжело и больно, где кричишь от боли своей, где крики от боли других также заставляют тебя мучиться, где нет никакой радости, где твой грех не скован Божьей благодатью и милостью, но он вырывается наружу, где ты не знаешь, куда спрятаться от самого себя, где боль и страдания. Друзья мои, как вы читаете эту книгу? Насколько вы с благоговением подходите к ней? Насколько вы чтите ее? Не просто, что ее носить и сдувать с нее пылинки, Но чтите то слово, которое там написано. Друзья мои, это самая опасная книга. Почитайте ее. С благоговением относитесь к тому, что там написано. Скрупулезно изучайте ее. Утверждайтесь в этих истинах. Будьте обличаемы ей. Позвольте ей обличать вас, наставлять вас, утешать вас. Не манипулируйте ей, но будьте зависимы от нее. Итак, мы поговорили с вами о трех наших обязанностях, которые мы должны исполнять, ожидая Христа, ожидая Его пришествия. Чем заняты вы? Что находится в приоритетах вашей жизни? Задайте себе этот вопрос. Скорректируйте. Возможно, вы нуждаетесь в корректировке. Так или иначе, мы с вами исполняем разные обязанности. Мы исполняем обязанности отцов, матерей, студентов, учеников. Мы исполняем обязанности на работе. Мы исполняем обязанности граждан страны. У нас много разных обязанностей, и зачастую они требуют много усилий и времени. Эти обязанности не отменяются теми, о которых мы сегодня с вами прочитали. Но наоборот, эти обязанности должны быть фоном самого главного. Все остальное, наше отцовство, материнство, наши работы, наше гражданство – это все фон для самого главного в жизни христианина. Прилагать усилия в освящении, призывать души ко спасению, почтительно относиться к Слову Божьему. Луки 11:42. Христос говорит: «Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и о любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. И вы не оставляйте главного. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Отче Небесный, славлю Тебя, мой Бог, и превозношу. Превозношу за Твою любовь и милость, за Твое долготерпение, за то, что Ты дал нам Свое Слово, великое, славное и превознесенное, которое наполняет наши души, Слово, которое изменяет наши сердца, Слово, которое мы можем читать для того, чтобы иметь общение с Тобой, для того, чтобы знать Тебя, Господи, для того, чтобы Твой характер открывался нам, для того, чтобы Твои замыслы мы узнавали, для того, чтобы мы жили в благочестии, для того, чтобы, Господи, угодить Тебе, нашему Господу Христу, чтобы, встретившись с Тобой, Господи, мы могли обняться, чтобы мы могли прославить имя Твое, чтобы тот венец, который Ты приготовил для нас, мы могли возложить к ногам Твоим. Благодарю Тебя, мой Господь, что Твое Слово наполняет сердце, что оно не оставило нас, Господи, в грехах наших жить без познания Твоей воли. Но это Слово, Господи, придя однажды в нашу жизнь, изменило ее и продолжает изменять. Оно великое, славное и превознесенное. За все Тебя благодарим и славим. Поклоняемся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.